Программа «Цена победы».
Здравствуйте, в эфире радиостанция «Эхо Москвы», программа «Цена победы». Я бы даже сказал, может быть, «Цена победы 2», потому что у нас уже второй такой заход на тематику Второй мировой войны. И я ее ведущий Виталий Дымарский. Все-таки «Цена победы 2» – это, конечно, такое название только для сегодняшнего звучания. Все-таки «Цена победы». 22 июня сегодня, поэтому у нас, может быть, такой, опять же, не очень конкретный будет разговор, я имею в виду, мы не берем ни один факт или одно какое-то событие, а будем говорить о войне в какой-то степени вообще. С моим гостем Олегом Будницким. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
Не первый раз в программе вы этой. Олег Будницкий, историк, доктор исторических наук. И мы озаглавили, что ли, наш сегодняшний разговор следующим образом. Что мы знаем о Великой Отечественной войне? Что мы знаем о войне? Да? Что нового мы знаем о войне? И вот Олег Будницкий взялся рассказать нам о том новом технологии, новых фактах, о тех новых источниках, которыми располагает историческая наука сегодня, и которые, может быть, появились в последнее время, и которые привнесли, безусловно, некие новые знания и новые осмысления событий 70-летней давности. Правильно я примерно обозначил, да?
Да, тему разумеется, примерно, потому да. что...
Ну, конечно, да, потому что у нас разговор, я думаю, будет сегодня широкий. С чего бы начать? Ну, поскольку все-таки сегодня 22 июня, давайте начнем с 22 июня. 22 июня нацистские войска пересекли границу Советского Союза и вошли на территорию Советского Союза. Может быть, мы для начала поговорим о том, потому что, поскольку там очень много было всяких разночтений, разных мнений, разных фактов даже приводились о том, а как, собственно говоря, помимо чисто военных действий, да, а как вообще встречали немецкие войска на советской территории? Что происходило, тем более, что, я думаю, что география здесь понятная, она все подсказывает, тем более, что они входили как бы через Запад, да, советский. Да.
Ну, встречали очень по-разному, но, опять же, на советскую территорию. Тут надо, конечно, уточнять, что нацистские войска вступали на те территории, которые стали совсем недавно советскими. И эти люди, которые оказались под советской властью, в большинстве своем, конечно, жаждали от нее освободиться. Поэтому даже, собственно говоря, на тех территориях, где немцев исконно считали поработителями, врагами, там, кастой, которая является высшей по сравнению с местным, с туземным, так сказать, населением. Вот, скажем, Прибалтика всегда была объектом колонизации немецкой, так. Тем не менее, даже на этих территориях, где, в общем-то, к немцам относились недоброжелательно, теперь их встречали совсем по-другому. Это же касается и Западной Украины, и, в общем-то, Западной Белоруссии. Поэтому вот это приобретение предвоенное, ну, собственно, не предвоенное, а военное. На самом деле мы все понимаем, что война началась все-таки 1 сентября 1939 года. СССР в ней реально участвовал 17 сентября 1939 года. И сколько бы мы ни делали вид, что у нас была какая-то отдельная война, это не так. Это, конечно, часть Второй мировой войны. То это приобретение, с одной стороны, дало территории, дало вот некую такую подушку, скажем, территориальную. С другой стороны, это было сомнительное приобретение в том отношении, что это население было в основном враждебно по отношению к советской власти, а значит, и Красной армии. Значит, и Красной армии. И, к примеру, там были, так называемые, приписные, да, то есть люди, которые, собственно говоря, попадали под советский закон, вот 1 сентября 1939 года, всеобщей воинской обязанности, они должны были в случае войны, вот, собственно говоря, быть призваны в армию. Ну и, кроме того, некоторые люди уже были призваны с этих территорий, ну вот они, собственно говоря, разбегались, вообще-то, если назвать вещи своими именами.
Разбегались.
Я уже не говорю, что все разбежались, но очень высочайший был уровень дезертирства и просто перехода на сторону противника. Это прежде всего те люди, которые были призваны с этих территорий. Мы, вот у нас есть отрывочные документы, далеко не все документы еще, как мы знаем, обнародованы. по первым дням войны, вот по одному из фронтов, юго-западный, если мне память не изменяет. И там, например, донесение политорганов, что в первые дни войны речь идет о периоде до 30 июня. Там, значит, в одной дивизии 4 тысячи приписных дезертировали, в другой дивизии 5 тысяч приписных дезертировали. Это гигантские вообще цифры. Так и по сравнению с этим воинским формированием. И приводятся данные о том, что отказываются стрелять, отказываются воевать. 80 человек расстреляны перед строем. Такие вот цифры. Вообще там уровень репрессий в первые дни войны был очень высокий. Потому что это объяснялось не только тем составом, в значительной степени приписным в некоторых частях, но и тем, что это был ошеломляющий удар. Не все понимали, что происходит, многие растерялись. И ведь не будем забывать, что это, в общем-то, сталинское государство, сталинская армия, как она реагировала, когда что-то идет не так. Надо было найти виновных и их наказать. И вот там 25 июня сообщается, что 10 человек расстреляно, 30 июня, что уже 300 с лишним человек расстрелят. Так, то есть на порядок идет. Mm-hmm. Вот такие были первые такие вот ошеломляющие совершенно впечатления, увы. И, в общем, это было очень тяжелое время, не только с точки зрения того, что, увы, военная доктрина оказалась несостоятельной, и, в общем-то, Красная Армия терпела тяжелейшие поражения в первые дни войны, это было осложнено враждебным отношением к значительной части местного населения. Да, я не могу говорить обо всем населении, я говорю о значительной части, потому что это было бы совершенно не только некорректно, но и совершенно неверно исторически говорить, что все население там относилось враждебно, значительная часть относилась враждебно, и в спину стреляли, и так далее. Так что...
Это насколько, на ваш взгляд, это, так сказать, был фактор важный вот в первые дни войны, я имею в виду с точки зрения чисто такой военной, вот это отношение местного населения. Ну, понятно, что они не помогали, да, хотя кто-то, наверное, и помогал, да, Красной Армии, я имею в виду.
Ну, кто-то и помогал, но так, судя по тому, что мы знаем из документов, из воспоминаний, настроение, отношение было враждебное.
Там я имею в виду, что скорость же прохождения была огромная.
Да, я понимаю, о чем вы говорите, но так, по большому счету, конечно, это не играло решающей роли. Безусловно, не играла решающей роли. Очень силен был удар немецкой армии, который, как известно, оказался неожиданным. Как бы все понимали, что вот будет война, как бы все знали, а потом это оказалось неожиданным. Ну, это один из парадоксов, но это как наступление, там, не знаю, зимы в Москве. Там, конечно, сравнение, может быть, немножко страдает, но, тем не менее, не просто при многочисленной информации, но это старая история, которая уже многократно обсуждалась, но как бы не заметить сосредоточение гигантской армии на границе и как бы верить в эти россказни, что она там отведена для того, чтобы потом там куда-то там отправиться на штурм Британских островов, ну, это звучит как-то странно теперь, так. И, конечно, важнейшим были сугубо военные аспекты, а не отношения местного населения, но это, разумеется, тоже было фактором.
Когда мы, так сказать, заявились с вами о том, что мы будем говорить, что нового мы знаем о Второй мировой войне или о Великой Отечественной войне, что мы имели в виду, спрашиваю я вас, я имею в виду, что вот о чем, собственно говоря, речь, это что действительно что-то вот появилось принципиально новое. Или просто появились некие вещи, там архивные в том числе, которые просто подтверждали некие там догадки или предположения предыдущие?
Видите ли, я бы немножко по-другому поставил вопрос. Дело не только в фактах, да, не только в тех или иных документах. А без них, конечно, историю писать невозможно. Да. Дело в тех вопросах, которые мы задаем прошлому. И в тех проблемах, которые нас интересуют. Вот вы начали, тоже задали вопрос об отношении населения на этих территориях. Ведь сколько-то лет тому назад этот вопрос вообще не существовало, да? Угу. Просто не было повестки дня. Так было понятие единства советского народа, включая тех, кто стали советскими там, в сентябре 1939 или в июне 1940 года. А так теперь это уже как воспринимается нормальная тема для обсуждения, и мы можем дискутировать, в какой степени население этих районов было враждебно или не враждебно по отношению к советской власти и Красной армии, насколько оно активно или пассивно помогало нацистам или напротив Красной армии. Так? Это один в качестве примера. Что хочу сказать, что вот историков все в большей степени, меня во всяком случае, интересует не только и не столько даже военные аспекты войны, все-таки военными историками хорошо прописаны. Мы знаем историю тех или иных
сражений,
дивизий, полков и так далее. Огромная литература на эту тему существует. И то, что касается железа, условно говоря, там танков, самолетов и так далее, тут масса вообще есть работ на эту тему, не только у нас. Я был совершенно поражен в Barnes & Noble, да, вот в американском крупнейшей книжной сети, когда я всегда подхожу, смотрю, что там написано по истории России, опубликовано, и в том числе по Второй мировой войне. Там такая целая серия выходит книжечек, посвященных танкам, самолетам и так далее. И западным, и советским. И вот где-то там в Вашингтоне стоят книжечки такие желтого цвета, там Т-34, там советские самолеты, каждому посвящена книга. У нас, я уж не говорю, целые энциклопедии выходят на эту тему. Это мы более-менее, как мне кажется, знаем. Мы очень плохо знаем историю общества.
Во время войны.
Вот это, пожалуй, самое существенное.
Я бы сказал, даже не только нашего. Мы плохо, в общем-то, даже и немецкое общество плохо знаем во время войны. Оно, да, при всем при
том, на эту тему как раз написано огромное количество книг. Некоторые из них у нас переведены. Ну, например, на скидку назову там Клаудио Кун, «Совесть нацистов», например, называется. Mm-hmm. Да? И есть или вроде добровольные палачи Гитлера, я не знаю, переведена она или нет на русский язык, Hitler's Willen Executioners, да, значит, а как вообще люди становились убийцами и как бы считали, что это нормально. Так, и есть как раз на тему или замечательная книга Клемперера, филолога, «Язык Третьего рейха», как люди начинали, вот, нормальные люди начинали постепенно говорить языком нацистов, этими понятиями, терминами, как это становилось их образом жизни и мысли. Совершенно блестящая работа, это записки, собственно говоря, он жил среди этого всего и вел записки, эта книжка на русский язык переведена, не знаю, полностью или нет, но есть. Так как раз общество нацистов Германии, о нем написано довольно много. Вот о советском обществе в годы войны.
Но вы себя, извините, я перебью буквально на секунду, но вы себя не равняете, вы это все-таки историк, для вас это ясный вопрос. Я думаю, что широкая так, аудитория не сильно в курсе там, да, и вообще я даже помню, ну, вот по первым выпускам «Цены Победы», когда мы много, очень достаточно много рассказывали о жизни, если хотите, в Третьем Рейхе, да, о бытии, о том, как там, ну, многие люди впервые в жизни вообще об этом слышали, да, что там что-то, что происходило не совсем так, как показывали там даже в фильмах, да. Это не оправдание, а просто другое.
Ну да, да, я понимаю, что... Да,
ну, это не важно, это просто, ну, по ходу дела.
Спасибо за все-таки историка.
Ну да, ну, конечно. Так, теперь, значит, к советскому обществу, да?
Да, так вот, ну... Я просто хочу сказать, что если мы же говорим о состоянии, вот люди не обязаны читать там монографии, там, условно говоря, и исторические журналы специализированные.
Они не читают, более того.
Ну, кто читает, кто не читает, по-разному. Но многие думают, что историческая наука – это то, что вот эти глянцевые обложки, которыми заставлены книжки, это немножко другое, это другая литература. У нас, кстати, вот будет защищаться магистерская диссертация одним парнем, который будет говорить о разных формах исторического сознания. Есть научное, а есть, которые... И есть другое, там, на всяких там форумах, интернете и так далее, когда почитать, люди все знают, они в курсе.
Да.
Это другая форма познания прошлого. Так вот, мы все-таки пытаемся донести, как я понимаю, до аудитории то, о чем, собственно говоря, думают и что пытаются сделать и понять историки, да, и как-то донести это в популярной, ну, да, форме. Что, собственно говоря, мы и пытаемся сделать вот здесь и сейчас. И речь идет об истории советского общества. Вот я всегда говорю, смотрите, вот сталинизм, был такой страшный, ужасный сталинизм, был террор, было порабощение крестьянства, была эта страшная колхозная система, были совершенно чудовищные законы там 40-го года, введение там платного образования в старших классах школы и высшего образования, эти законы о укреплении трудовой дисциплины, об удлинении рабочего дня и рабочей недели и так далее, о уголовных, собственно, наказаниях за опоздание там на работу и так далее и тому подобное. И вот начинается война, и все дружно встали и бросили защищать советскую власть в едином порыве. Ну, если так вот читать учебники советского и постсоветского времени. И как бы все было забыто. Забыта коллективизация, забыт голод, забыты друзья, родственники и соседи, которые где-то куда-то там исчезли, или без права переписки, или время от времени появляются их письма откуда-нибудь там из Казахстана или Магадана. И сказал вождь: братья и сестры, и все обо всем забыли, и, значит, дружными рядами предотвращают советскую власть. Ну, так же не бывает. Так? Вот это интереснейший вопрос. Как советское, каким это общество было, и как оно в эту войну встретило, как эту войну оно пережило и в советском тылу, и на фронте, и в оккупированных территориях, а там было почти половина населения, около 70 миллионов человек, да? Как это все происходило, как это общество изменялось и трансформировалось, так, каким образом война все-таки стала отечественной, с какими чувствами люди ее встретили. И вот здесь, если мы говорим о источниках, то, с моей точки зрения, за последние 20 лет есть такое понятие, я думаю, что слышали уже те, кто слушает эту передачу и другие передачи «Эхо Москвы», понятие «архивная революция», да, когда открылись архивы после крушения советской власти, потом они стали немножечко призакрываться опять, особенно то, что касается войны. И до сих пор, например, у нас опубликованы сводки НКВД о настроениях, ну, ГПУ там, НКВД о настроениях в стране до 1939 года. Дальше все, дальше закрыты архивы. А какие были настроения, мы не знаем, только отрывочные какие-то публикации. Но, опять же, вот когда мы говорим об архивах, открытости или закрытости, в архивах ведь находятся документы практически полностью, почти исключительно по советскому периоду, созданные, так сказать, властью. Гражданской, военной, партийной, какой угодно. Документы, исходящие от власти. И когда историки пишут историю по архивным документам, они пишут историю, так сказать, сверху. А вот других историков меня в том числе интересует история снизу.
А где взять источники-то?
О, хороший, вот правильный вопрос. Так вот, за последние 20 лет, с моей точки зрения, произошла революция памяти, я так это называю. Когда просто хлынула волна воспоминаний, интервью, дневников и так далее.
А можно верить это?
Замечательный вопрос. Вот давайте об этом и поговорим. Наибольшее количество, это стало просто индустрией, да, это интервью. Вот есть несколько сайтов, которые специализируются на интервьюировании ветеранов.
У меня был в эфире, как же фамилия была, парень, который сделал несколько книг, интервью там с летчиками, с
танкистами. Драбкин, я думаю. Но это самый такой сайт с наибольшим количеством интервью, но по родам войск это организовано. И там, значит, по-моему, уже тысячи интервью, причем каждый год это перерастает на сотни единиц. Ну, это замечательный источник, но с очень ограниченным ресурсом. Что я имею в виду?
С очень ограниченным ресурсом аутентичности.
Ну, не совсем так. Я попробую объяснить вам мой подход к этому делу. Если людей спрашивают, ну, что вы чувствовали, вот как и так далее. Значит, и вот люди начинают рассказывать о том, что они чувствовали. Вот я этому не верю. Не может человек помнить, да, что он чувствовал. Он знает, что он должен был чувствовать, и он это воспроизводит. И можно привести много других примеров. Или человек начинает пересказывать фильм. Там есть один момент, когда просто ветеран один, дай бог ему здоровья, он, значит, пересказывает американский фильм «Враг у ворот». Вот просто один в один. И он, и как бы, он верит, что это его личный опыт. Он как-то вот, что-то у него похожее было, просто вот пересказывает. Как он винтовку там подобрал, стал стрелять. И иногда просто реагирует. Вот, показывают фильм, там неправда. А вот другой человек, вот там правда. То есть уже не всегда понятно, на что человек реагирует, на что он сам помнит что-то и так далее. Но там есть множество таких, тем более еще есть такой нюанс, интервью, конечно, литературно обработано. Это, собственно, не скрывается. Когда человек говорит, тем более человек, не привыкший вот к такого рода связанному длинному рассказу, это прерывистая речь со множеством всяких междометий, слов-паразитов, пауз и так далее.
Нет, преобразование устной речи в письменную, это я очень хорошо знаю, это тяжелейшие вещи.
Конечно, это разные совершенно...
Абсолютно разные.
Я когда читаю иногда или почти всегда расшифровки того, что я говорю, в том числе на эхе.
Ну, конечно. Это... Причем самый лучший оратор, когда вы смотрите на его расшифровку, это получается кошмар.
Ну да, тут, с одной стороны,
на бумаге это все по-другому.
Проблема, во-первых, в том, что тот, кто записывает, должен очень много вещей понимать и знать, как они пишутся на самом деле. Во-вторых, паузы интонации имеют большое значение в устной речи. Когда это убирается, то это получается... Ну, что я вам рассказываю, вы, собственно говоря, в этом деле понимаете больше, чем я. Так вот, в этих рассказах обязательно есть какие-то личные штришки, которые действительно относятся к его личному опыту, и это, как правило, он это сообщает не в ответ на вопрос, а по ходу дела. Вот эта информация, она является наиболее достоверной, наиболее ценной. Иными словами, с моей точки зрения, в этих интервью можно узнать очень многое о быте, о повседневной жизни на войне, о личном опыте людей. Но если мы будем строить на интервью наше представление о том, как было на самом деле, это мы можем зайти совсем не туда. Ну, я приведу в качестве примера и того, и другого. Например, практически все говорят о дружбе народов, о том, особенно противопоставляет и нынешнему там, да, вот, а на войне мы все были едины, заодно там и так далее. Это и так, а не так. Потому что, когда я читаю аутентичные, наиболее аутентичные документы, это дневники, которые люди вели тогда, они переполнены, просто переполнены ненавистью к людям других национальностей, которые сражаются с ними бок о бок. Иногда это проходит, иногда не проходит.
То есть это дневники как бы окопные, солдатские,
да? Солдатские, офицерские. Ну, я приведу, это опубликовано, привожу, так сказать, цитаты не слишком, так сказать, аппетитные, просто я цитирую то, что я читал в дневниках этого. Ну, например, один значит, пишет, что вот опять прислали Юсупов, это казахи. Это пишет офицер, командир Красной Армии, скорее бы их поубивали и прислали русских, например, да? Там всякие термины уничижительные идут по отношению к там, выходцам из Средней Азии, Закавказья и так далее. И это почти в каждом дневнике. Иногда это с таким вот чувством озлобления, иногда просто констатация факта. И это, в общем, я понимаю, откуда это все происходит. Ведь, смотрите, эти люди... которые призывали из Средней Азии.
Были проблемы с русским языком.
Во-первых, у них не было проблем, они просто не знали. Во-вторых, ну, представьте себе, человек где-то там живет себе в горах или там, я не знаю, там где-то в Средней Азии, его призывают, грузят, везут куда-то и говорят, сынок, это твоя родина, ты должен защищать и отдать за нее жизнь. Так? Многие этого не понимали, да?
Олег Витальевич, извините, я сейчас должен прервать, у нас сейчас будет выпуск новостей, после чего мы продолжим с вами беседу, мы запомнили, на каком месте мы остановились.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз здравствуйте, это программа «Цена победы», я ее ведущий Виталий Дымарский. Напоминаю, что в гостях у меня сегодня историк Олег Будницкий, и говорим мы с ним о том, что мы знаем, что мы узнаем нового о Второй мировой и о Великой Отечественных войнах. Мы остановились на том, что как там, единство братских народов Советского Союза, оно было немножко таким фиктивным. Не немножко, может быть, а множко даже.
Да, но
я просто напомню нашим слушателям, что Олег Витальевич это обосновывал теми конкретными записями в дневниках, в окопных дневниках Красной Армии, солдат и офицеров Красной Армии, в которых, так сказать, все это отношение проявлялось.
Ну, я это говорил в каком контексте? Что когда в интервью позднейших почти все ветераны есть исключения, но почти все, говорят о дружбе народов.
Ну, да.
Я в таких случаях цитирую Бориса Слуцкого, ветерана, да, Великой Отечественной войны, которого мы знаем как поэта, прежде всего, и поэта военного, но он был ведь офицером Красной Армии, закончил войну майором, и он в 45-м году написал «Записки о войне», замечательный, один из лучших текстов, которые о войне вообще написаны. В основном это по ходе Красной Армии в Европу. И там у него есть замечательная такая фраза, как раз о межнациональных отношениях, что народы встретились и поначалу не понравились друг другу. Вот что пишет убежденный интернационалист. Ну, потом он пишет, что это переходило боевой товар, и это действительно так. Ну, повторяю, где-то переходило, где-то не переходило. Так? И вот, пожалуйста, если мы будем судить по интервью ветеранов, мы получим искаженную картину совершенно. Это подтверждается, записи подтверждаются там, документами в партийных органах там, и так далее, как вести работу с бойцами и так далее.
Кстати, извините, одно маленькое замечание по поводу, так сказать, разных народов, да, участвовавших в этой войне. Ведь были не случайно, ведь в том числе из-за знания, или, как вы сказали, незнания русского языка, создавались национальные формирования отдельные, да? Казахские,
ну, были, но все-таки в основном...
Это я вам говорю по архивам социально-политической истории, это бывший партийный архив.
Да, я понимаю, я знаю о национальных формированиях, но все-таки большинство...
Растворялись,
конечно. Большинство целей были, была литовская дивизия, латвийская, да, и так далее. Да, ну, да. Там, кстати говоря, на каком-то этапе вот в латвийской дивизии были проблемы вообще с латышами на каком-то этапе.
Ну, да.
Так, значительная часть была из русских и евреев, а латвийских, так. Ну, сначала было больше половины латышей, потом это вот отношение сменялось. Когда создавались, кстати, польские части, все-таки большая часть бывших пленных ушла с армии Андерса, то собирали всех тех, кто хоть как-то имел отношение там, к полякам, и создавали эту польскую армию. Ну, много чего было любопытного. Но, опять же, я привел этот пример не для того, чтобы обсуждать сложные межнациональные отношения, а для того, чтобы показать, что если мы судим по воспоминаниям, по интервью этим через 50 лет, которые даются, то человек идеализирует прошлое, потом он столько полвека слышал об этой самой дружбе народов, и он невольно противопоставляет эту, так сказать, братство по оружию тому, что он видит сейчас. Так? Потому что он видит, то, что он видит сейчас, и, повторяю еще раз, это не мифология. Просто это происходило очень сложно и далеко не сразу. В то же время, вот когда мы анализируем интервью, у меня есть еще такой пример, как можно извлечь информацию из интервью, если даже человек тебе пытается что-то рассказать другое. Например, вот практически все те, кто говорит, вот вспоминают о лагерях, где готовили солдат перед отправкой на фронт, все-таки так, не послали же сразу, да. У всех в памяти голод, как плохо кормили там, и что многие рвались на фронт, чтобы наконец вообще нормально поесть, там такая даже тема проходит. Один, значит, такой застегнутый на все пуговицы, говорит, все было отлично, кормили отлично, все замечательно, там все, ну вот просто учебник истории КПСС, ну он и был там каким-то партийным работником, так. И потом вдруг, значит, вспоминает. Вы знаете, вот однажды мы вернулись после там какие-то учебы, и так есть хотелось, а тут мы не успели сесть за стол, раз, и, значит, вот объявляют тревогу учебную. Так я схватил кашу и в карман. И, значит, потом там на ходу ее съел, и мне говорят, о, какой находчивый, а мы не сообразили. Говорят, а каша в кармане... Она говорит лучше всего,
больше, чем
все остальное. Да? Ну, человек, который не находится в состоянии, вообще не знаю, как, может ли человек в нормальном состоянии, да, засунуть себе кашу в карман. Да? То есть это испытывающий довольно сильное чувство голода, и вот таким образом можно извлечь какую-то информацию. Но самое важное, конечно, это воспоминания, причем написанные не только и не столько вот, там, 90-е, скажем, годы, а записанные при советской власти, без всяких шансов на публикацию. То есть люди пытались зафиксировать свой личный опыт и иногда пытались его зафиксировать как бы не принимая официозную историю войны.
Я по советской власти, это так, безусловно, но если вернуться еще чуть назад в войну, в период войны, то, насколько я понимаю, вот эти все дневники, это были все, все было незаконные действия, поскольку запрещалось вести дневники в Красной Армии.
А, не совсем так.
Нет?
Во-первых, нет документа, специально запрещающего ведение дневников.
То есть это было такое не писанное правило?
Ну, может, он и был, но мне неизвестен. Насколько мне известно, историки его не обнаружили. Было общее понятие секретности.
Угу.
Потому что по дневнику можно что-то установить и так далее. И отношение было очень разное. Вот среди тех, кто вел дневники, некоторые вели... Ну, профессионально, да, писатели и журналисты. Ну, Василий Гроссман, например, вел записные книжки и для вот, историка общества во время войны и Красной Армии – это потрясающий материал. Вот записи, сделанные прямо вот тогда же. Так или там Симонов, он диктовал там стенографистки. Были люди, которые вот были в действующих, вот на передовых, и что-то записывали, тем не менее. Есть действительно солдатские, сержантские дневники, дневники младших офицеров. Некоторые из них просто вообще не знали, что нельзя вести дневники. Не знал и вел. Ну, вот я слышал. Да если бы я знал, никогда бы не вел. Но мне никто не сказал. Да. Другому, значит, там политрук объяснял вообще, как надо вести дневник. Вот, он там сначала вел, потом, значит, когда политрук куда-то там делся, он, значит, стал вести опять, как он хотел. Там Ирина Дунаевская, вот замечательный дневник, редкий дневник, вот женщина военнослужащая, опубликованный. Она говорит, что ее вызывали, значит, эти самые смершевцы, покажи, что ты там пишешь. Но поскольку там не было ни номеров частей, ни фамилий, да, значит, ну, хорошо, только ничего такого больше, ничего такого не пиши, так, значит, можешь.
То есть формального такого запрета не было.
Да, но отношение было разное.
Хотя, как бы такое ощущение, что очень много раз повторялось, что вроде бы запрещалось, что все это было.
Ну, понимаете, это скорее это исключение,
еще,
то, что я говорю.
Это еще один миф, да?
Как правило, ну, не совсем так. Как правило, все-таки запрещалось и не давали, и там, вот, Зиновия Чернеловского воспоминания, когда он пытался там вести дневник, ему сказал, значит, его командир, ты что... Вообще, товарищ Сталин приказал расстреливать тех, кто ведет дневники. Буквально вот он цитирует. То есть разные были вещи. Дневников немного сохранилось военного времени, но они наиболее ценные, наиболее аутентичные материалы. И вот их становится все больше, больше, больше. Появляются. Причем тут что интересно с дневниками, невозможно предсказать. Мы, например, знаем, какие документы должны лежать там, я не знаю, в... в Центральном архиве Министерства обороны. Какие открыты, какие... Мы понимаем, какой характер этих документов. Мы идем в партийный архив, центральный партийный архив, и смотрим документы военного времени, мы понимаем, здесь опись и так далее. А вот с дневниками. Ведь никто же их не носил в государственный архив сдавать. За редким исключением.
То есть, они где-то что, по семьям в основном?
По семьям, да. И, кстати говоря, вот я хочу воспользоваться этой возможностью, вы уж меня извините, вот наш Центр истории социологии Второй мировой войны, Высшей школы экономики, занимается как раз изучением вот этой человеческой истории войны, этого личного опыта, социальной истории войны, если угодно. Если у кого-то в семьях есть документы вот такого рода, дневники, записи, письма, какие-то воспоминания, написанные людьми для себя, для родственников, таких немало писалось на самом деле, то вот буду очень признателен, если как-то...
Давайте я сразу откликнусь на вашу просьбу. Я не знаю, так сказать, я вот за 7 лет существования программы «Цена победы» я получил очень много там и писем, и откликов, и в том числе вот я увидел, мне многих книг прислали, да, вот с такими личными воспоминаниями. Mm-hmm. И это книги не там издательские, а это как бы за свой счет очень часто изданы очень маленькими тиражами.
Совершенно верно, да. Да. Это почти как архивный документ.
Да, 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 абсолютно, да. Там, просто человеку захотелось, или его родственникам захотелось как бы зафиксировать вот эту память, вот эти воспоминания, угу. Да. И они там, видимо, я не знаю, что там за какие деньги, там большие, небольшие, но тем не менее, значит, вот издавали вот эти книги там тиражами совершенно мизерными.
Да, да, мне выпадались 50 экземпляров издания, да, 100 экземпляров, а некоторые совершенно замечательно.
Я вам обещаю в своей библиотеке тоже поискать и вам передать то, что у меня есть.
Спасибо,
сохранилось.
Спасибо, спасибо, замечательные вещи. Ну вот еще пример такой. Ну, значит, дневники чаще сдавали, так уж не знаю, повелось. Библиотеки рукописное дело, да. И многие дневники хранятся дома у людей. Ну, вот я приведу пример. Мой друг, кинорежиссер Евгений Цимбал, когда узнал, чем я занимаюсь, слушай, у меня же лежат дневники отца военные. Угу. Вот. 12 записных книжек. 12 штук. 42-го года от Северного Кавказа до Японии. Потрясающе просто. Причем первые, вот сразу видно, какой был дефицит бумаги. Первые такие блокноты, первые записи велись в таких книжках кубанского казачьего войска дореволюционного, судебного присутствия какого-то. Вот они попались, там писал. Mm-hmm. А последние, где-то он в Германии, готическим шрифтом что-то там написано, тоже какие-то бланки, какие-то протоколов, и там, значит, его записи. Он дошел до Германии, потом их отправили на Дальний Восток. Так, и вот эти тексты, которых сейчас стало просто действительно много, они при, разумеется, тщательном совершенно подходе к ним и тщательном анализе достоверности, многие вещи проверяются, да, они позволяют, как мне кажется, написать историю войны или какие-то фрагменты истории войны, что называется, снизу. Вот это то, что называется народная история войны, а не той истории, которую где-то там разработали. И,
вы знаете, когда там была одна из публикаций, там в журнале, я имею в виду журнал «Дилетант», и там была ссылка, то есть как бы сами сведения о настроениях в обществе, да, происходили эти сведения из тех неких записок, которые там писались наверх, снизу, да, а вот такого рода во время войны не было, такой своеобразной социологии, да, когда там, я не знаю, писали о настроениях там в войсках, некую записку там,
ну, конечно,
ЦК ВКПБ, конечно, там, и так далее.
Конечно, да? Да.
А это, насколько это достоверно? Или
конечно.
Они тоже, так сказать, были так обслуживали, что называется, то, что нужно было обслуживать?
Ну, во-первых, это неизвестно, потому что они нам недоступны.
Они недоступны. Вот это вот недоступно.
Недоступно, да? Нет. Ну, всегда были сводки о настроениях. Вот да. Сводки ГПУ и НКВД за 20-30-е годы, они опубликованы.
Ну, то, что вы сказали, а с 39-го нет?
Нет.
А после 45-го, да?
Нет.
Тоже нет.
Тоже нет. Но какие-то кусочки опубликованы, кусочки, фрагменты.
Я видел обзор, например, писем трудящихся там, в газету «Правда», скажем.
Это немножко другой жанр. На это очень много опираются историки, скажем, Шейла Фицпатрик в своей работе «Повседневный сталинизм», «Сталинские крестьяне», письма в крестьянскую газету. Да? Но когда люди пишут в газету, они же, это же определенный жанр, да? Во-первых, не все люди пишут, а ничтожное меньшинство. Во-вторых, не все пишут. Ну, и так далее. Это же понятно.
Но что... я вам хочу сказать, что я видел обзоры писем, значит, поступившие в ЦК из «Правды» по поводу дела врачей. В общем, окончание дела.
Да, потрясающе.
Там просто там они все трудящиеся, не стесняясь, писали, что они возмущены.
Возмущены, что прекратили.
Прекратили это дело.
Да. Да, ну и да, это тоже определенный, так сказать, срез, но то, что касается вот этих обзоров спецслужб, они важны и ценны, и ценность в том, что они по всей стране, да, и по всем, так сказать, регионам, по всем там слоям населения хватало этих людей, которые писали, доносили и прочее. Но это не означает, что мы получаем 100-процентную картину. Разумеется.
Ну, наверное, вообще это уже невозможно 100%.
Нет, я имею в виду, что это очень специфический источник. Ведь когда люди пишут, они руководствуются чем? Своим пониманием. Вот он что-то услышал, да? Он воспроизводит так, как он это понял. Во-вторых, надо кому-то показывать свою ценность, да? Что, смотрите, я вот выявил. Другой наоборот. Его заставили.
Да, что надо сказать, что все хорошо.
Да. Это, то есть там очень... Потом надо соблюсти баланс. Значит, те, кто это обрабатывает, там наверх передает, он тоже должен как-то там подумать. А не скажут ли ему, что ты там вообще клевещешь или там наоборот. Так что это тоже источник, который нужно относиться очень осторожно. Его использовать можно и нужно, но ограниченно.
Значит, люди жалуются, что пропал звук в сетевизоре. Увы, я просто ничего не могу сделать с этим. Да, извините.
Вот. Так что это такая штука, с которой нужно осторожно относиться, так же, как, ну, к примеру, там, показаниям на следствии, да? Или к периллюстрации. Вот есть еще материалы цензуры военной. Ведь письма, вот есть военные письма, огромное количество, опубликованы везде. Сборники в каждом областном центре есть сборники писем. Но мы же знаем, что письма цензуровались. Mm-hmm. И писавшие их знали, что они цензуровались. И найти в этих письмах, так сказать, отражение фронтовых реалий. Потом еще был такой момент, люди не хотели писать домой, что там те или иные проблемы. У нас все хорошо. У нас все хорошо, вернусь с победой и так далее. По этим письмам, там можно тоже подчеркнуть информацию, но о реалиях военных очень ограничено. Есть военные цензуры, материалы, перехваченные письма, тоже по большей части закрыты, но кое-что опубликовано и кое-что доступно. Но, опять-таки, вот там есть проценты. Столько-то позитивных, столько-то тому, и там антисоветские высказывания. 0, там, 28, там, условно говоря, процента. Это говорит о чем? Что было 0,28, или то, что люди, так сказать, были достаточно умны, чтобы это не писать. Как вот мне попалось недавно, я читал замечательное воспоминание Игоря Дьяконова, покойного, увы, ныне, востоковеда, знаменитый был ученый. И он был, прошел всю войну, и он переписывался, он занимался пропагандой, блестящим языком разных языков, включая западный, вот, с работой с военнопленными, пропагандой. И они, значит, переписывались, причем он советскую власть он не любил. И там есть в этих воспоминаниях такая небольшая статья Ефима Эткинда, известного, да, значит, литературоведа, который вот тоже занимался этим самым, собрался вообще в партию вступить, о чем, значит, написал своему другу Дьяконову. А тот ему пишет, что он не советует ему вступать в брак, который потом нельзя будет расторгнуть. Ну, цензура это пропустила, потому что они не связывали одно письмо с другим, и мало ли там, о чем он там пишет. Так? Значит, вот он это запомнил и не вступил, говорит. Да? Значит, вот такой был совет. Это к вопросу о... Это, так сказать, вот такой вот советский офицер, который воюет там с фашистами, который все такое прочее, но который понимает, что вступать в партию не надо. Другой момент. Вот воспоминания, говорю, писавшиеся в свое время в стол для, там, не знаю, себя, для потомков. Вот Николай Никулин, ныне очень известный, воспоминания о войне.
Да, это...
Николай Никулин, который был упокоенный ныне, хранитель нидерландской и германской живописи Эрмитажа, и который...
Это одно из самых известных, пожалуй, воспоминаний.
Да, совершенно верно. Они ведь написаны были в начале 70-х. Причем это была реакция на очередное пышное празднование юбилея. Так? Написаны вот тогда. Поэтому вот такие тексты, они, конечно, обладают высокой степенью достоверности. Потом, в том плане, что это написано не для печати, не примиряясь к каким-то соображениям. Там тоже, как и в любых воспоминаниях, много субъективного там, и так далее, но тем не менее. И у него тоже есть потрясающий там момент. Его, значит, политрук говорит, тебе надо вступать в партию, он отказывается. И думает, ну вот сейчас у меня будут проблемы вообще большие, да? Как это, отказался там вступить в партию и прочее. И вот говорит, по счастью, политрука убили, он пишет.
Кошмар.
Вот такие политруки, никто, как бы это все для него кончилось. И он так и не вступил в партию, хотя вот был доктор искусствоведения, в Эрмитаже занимал там все-таки какую-то позицию, но так вот. Так что вот такие любопытные вещи, да?
Олег Витальевич, не могу под занавес нашего сегодняшнего разговора не спросить вас вот о чем, в том числе и в связи с тем, что мы знаем, или там нового, что мы знаем о войне. Ну, вся эта неделя, она тоже, да и не только эта неделя, она проходит сегодня под знаком вот этого нависшей над нами угрозы единого учебника по истории. Да, там какие-то стандарты создают, 30 вопросов или 31 вопрос, значит, задают, да, и так далее, и тому подобное. Вот в том, что касается истории войны, не будем брать даже шире, да, что, как ваше отношение к этому, да, и возможно ли вот все это воткнуть, если хотите, или вложить в некую единую вот такую структуру?
Ну, я неоднократно высказывался в этом отношении. Я противник единого учебника, мы это все уже проходили. Я работал учителем в советской школе два года, значит, на заре туманной юности. Все это мы, так сказать, хорошо знаем. И я к этому отношусь вообще иронически ко всему вот к этому, да. Иронически, потому что совершенно понятно, что если проект ведения единомыслия в России, его реализация невозможна, понимаете?
Ну, формально возможно, как мы знаем.
Ну, формально.
Да. Я имею в виду вот что даже, понимаете, в чем дело? Вот даже чисто так технологически, если хотите, существование единого учебника, да, и появление новых фактов и новых трактовок, да, и новых, как, это же не может просто между собой как бы соединиться, да?
Ну, видите ли...
Тогда этот единый учебник, допустим, да, если да, он будет сделать, его нужно там, я не знаю, переиздавать каждый год по-новому.
Ну, я вам открою небольшой секрет. Учебники все очень серьезно отстают от уровня развития науки. Школьный учебник, как правило, лет на 20-25. Так уж статистически, да.
Вы имеете в виду учебники истории или любой?
Учебники истории. Ну, я не знаю, значит, других учебники истории. Потому что то, что дается детям, то все-таки вкладывается ну, то, о чем есть более-менее понятное представление. Так? И ведь, ну, дальше это вопрос учителя. Как он на этом материале, он научит детей мыслить. Так? Научить детей мыслить. Вот здесь, на этом этапе, как раз и важна возможность выбора. Я не считаю, что должно быть 40 учебников там или сколько-то, да? Но какие-то учебники,
это которые... Я тоже не понимаю, я вам хочу сказать. Представляете, сколько школ в Москве, в России, да, сколько учителей истории. Если каждый будет приходить со своим...
То
это тоже какая-то неразбериха.
Ну, извините, что я сейчас перебиваю, значит, ну вот есть разные там в главное, что должно быть единым в учебнике, это научность, научный подход. Это не должны быть, так сказать, басни, это не должен быть взгляд и нечто. Учебник должен быть написан на научной основе и написан доступным для школьников языком. Это главное. Второе. Учебники или в учебниках должны быть обозначены спорные моменты. И детям должно быть показано, что, вы знаете, в истории, как в жизни, не все так однозначно.
Есть так и есть так.
Да. При этом, значит, кто-то... вот я считаю, что учебник должен быть авторским. Не в том смысле, что должен быть, вот это будет писать толпа, никакого проку не будет. Учебник должен быть написан одним, там, двумя, там, как это все добывало, и тогда получалось что-то более похожее на истину. Но таких вот один-два, они немножко, их подходы к истории могут отличаться к изложению для школьников. Так? Кто-то лучше знает тот период, тот другой. У кого-то написано лучше этого, другого то. В эпоху интернет-технологий, когда учитель может взять главу там, у Иванова, а другую главу у Петрова, так? Совершенно нормально, что были учебники Иванова, Петрова, Сидорова. И детям можно показать, смотрите, вот Иванов считает, что...
Ну, дети должны тогда тоже купить три учебника Иванова, и Петрова, и Сидорова.
В эпоху интернет-технологий не обязательно. Я не знаю сейчас детей, которые там... купить учебники – это следующий вопрос. Я думаю, что, наверное, вот об этом может позаботиться государство, в конце концов. Да? Ну, и потом... Ну, все-таки это не самый главный расход в школе. Расход на учебников – это не главная статья, как я понимаю. Это страшнее школьная форма или еще что-то в таком духе, по-моему, перебьет по цене все учебники вместе взятые. Такие вот вещи. А вот собрать синклит ученых, вполне приличных, и чтобы эти ученые, что это там выделили, это контрпродукт, ну, не работает это, с моей точки зрения, и не сработает. И вот эта вся суета, вот она приведет, там, как там, у Салтыкова Щедрина Чижика съел, да, значит, вот не приведет ни к чему, ни к страшному, ни к блестящему. Я думаю, это будет к смешному, скорее всего. Да простят меня, так сказать, коллеги, но...
Которые работают над этим.
Ну, да, потому что...
Или вообще ни к чему не приведет, потому что я почему-то думаю, что это просто все где-то потонет.
Нет, ну, есть задание, наверное, выделяться будет ресурсы, их надо будет освоить, поэтому какой-то текст будет создан, и можно ли будет с этим текстом работать, большой вопрос.
Хорошо, спасибо. Вот так мы сегодня немножко неожиданно поговорили о новых источниках, о новых знаниях, откуда они черпаются, да, что не только, оказывается, из архивов. Я думаю, что в возобновленной программе «Цена победы» Олег Витальевич будет еще не один раз у нас. Будем говорить, может быть, о вещах более конкретных. Сейчас я с вами прощаюсь через неделю. И сегодня такой день памяти, день, ну, траура, не траура, но день, когда мы должны, наверное, вспомнить о наших родственниках,
да,
о членах семьи, о знакомых, которые, кто прошел через войну, а кто до 45-го года не дошел. Всего доброго, еще раз до встречи через неделю.
Программа «Цена победы».